остановились, может быть, даже там, может быть, даже чуть делаю маленький шажок назад в счет того, что мы успели забыть за долгое время, которое мы не виделись. Да, а именно мы опять находимся все в той же самой ситуации, когда Моше общается со Всевышним. И в прошлый раз мы как раз видели, что насколько успешно у него это получается, это некоторый вопрос. Да, и вопреки тому, к чему мы, возможно, привыкли, да, мы видим, что нам предлагают в качестве дилеммы, да, в качестве двух противоречащих мнений, между которыми нет компромисса, да, по одной версии, что такие Моше видел божественное или иное лицо, чтобы это ни было, да, может быть, опять же, придет Сергей Владимирович и нас просветит. И второе мнение, что нет, не видел. Да, и понятно, что и про это мы как раз говорили, да, что за обоими мнениями, да, стоит некоторый вполне четкий текстуальный бэкграунд, да, а именно с одной стороны у нас есть прямая ситуация диалога в 30 главе книги Шмот, когда Моше говорит: «Покажи мне то, сё, пятое, десятое». Да, и получают ответ: «Ты не можешь, не может человек видеть моего лица и остаться в живых, а что-то я тебе покажу, да, что такое что-то, тоже не совсем понятно». Да, и что, опять же, было для нас важно, и что будет для нас важно, видимо, и сегодня тоже, да, это то, что одна из формулировок вопросов Моше, да, это не покажи мне лицо, хотя оно тоже есть, да, не покажи мне твою славу, хотя оно тоже есть, да, а в той же группе понятий идет и покажи мне твои пути. Да, и вот та Агата, которая у нас начинается на второй странице, да, которая заглавлена в русском издании «Праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо», которую мы как раз подробно разбирали в прошлый раз, если вдруг кто-то об этом еще случайно помнит. Да, она целиком построена на теме путей. Да, что Моше спрашивает о путях, да, и достаточно естественно то предположение, из которого исходят, в данном случае, талмудические читатели, да, что пути – это то, каким образом он действует. Да, твои пути – это принципы, по которым у тебя все работает, да, принципы, по которым ты реализуешь свою волю. Да, и тогда вопрос о путях, он, да, немедленно становится вопросом все тем же, на который мы все время натыкаемся, который у нас каждый раз вызывает большой ажиотаж. Вот что-то сегодня нету Алины Полонской, она особенно любит эту тему, да. А почему же на свете существует несправедливость? Да, почему бывает праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо? Да, и понятно, что это, да, некоторый очень острый вопрос, и похоже более того, там, что первые века христианской эры, первые века Римской империи – это время некоторого обострения его задавания, да, в том числе, понятным образом, у евреев, у которых разрушили храм, и вообще все стало совсем плохо, да, и не совсем понятно почему. Да, но на самом деле, видимо, и в целом в этом римском мире есть некоторое ощущение того, что что-то с миром происходит не так. Да, и именно это становится, например, фоном для возникновения разнообразных гностических движений, да, которые исходят из того, что вообще на самом деле мир, в котором мы сейчас живем, он управляется не Богом, а какой-то промежуточной инстанцией, как минимум среднего качества, а то и просто дьявольской. Да, и понятно, что это не тот, что это не тот ответ, который могут нам дать мудрецы Талмуда, да, более того, наоборот, это соперничающий с ними ответ. Да, это один из вызовов, перед которыми они стоят, на которые они должны отвечать. Поэтому то, что эта тема у нас все время вылезает, это не только не случайно, а даже, наверное, вполне правильно по отношению к тому, что тут у нас происходит. И первое интересное, на что мы должны обратить внимание, и на чем я его в последний раз как бы в этом длинном абзаце себя акцентирую, да, это то, что видение лица Бога, то есть некоторая личная встреча, да, некоторое полное откровение или что-то в этом роде, да, полное познание Бога, сказали бы философы, да, оно же коррелирует уже на уровне библейского текста с знанием его путей. Да, оказывается, видеть лицо Бога, да, и понимать, как Бог работает, да, это каким-то образом связанные между собой вещи, которые, да, группируются в один набор вопросов Моше и получают один и тот же не совсем однозначный ответ. Да, с одной стороны, Моше говорится, нет, ты не можешь ничего увидеть, с другой стороны, про Моше, как минимум, да, много раз говорится, ну, в смысле, примерно три, да, что Бог говорил с ним лицом к лицу, что Моше видит лик Господа, да, и так далее, и так далее. И, в общем, то, на чем я хотел бы сегодня остановиться, это, да, во многом именно вот эта вот не вполне очевидная корреляция, да, между теофанией и пониманием того, да, явлением Бога и пониманием того, как устроена божественная справедливость в мире. Давайте, наверное, прочитаем фрагментик, который начинается на четвертой странице и, собственно, идет ровно следом, да, который так и озаглавлен, опять же, в русском издании «Узреть лик святого благословенного». Кто у нас на этот раз будет смелый и будет все читать? Прошу.
«И сказал, не сможешь увидеть лицо мое. Учили в Барайте от имени раби Егошуа бен Корхи. Так сказал святой благословен он Моше. Когда я хотел явить тебе лик мой, открывшись в пылающем кусте терновника, ты не хотел, а теперь, когда ты хочешь, я не хочу». И противоречит это Барайта тому, что говорил раби Шмуэль бар Нахмане от имени раби Йонатана. В заслугу трех деяний Моше удостоился он трех даров от Бога. В заслугу и закрыл Моше лицо свое, удостоился он сияния лица. В заслугу, ибо боялся, удостоился он, и боялись подойти к нему. В заслугу боялся, воззреть на Бога, удостоился, и лик Господа зрит он.
Сделаем еще чуть паузу. Да, собственно, тот же, та же самая дискуссия, которая была только что, на которой мы останавливались в прошлый раз. Да, есть точка зрения, которая говорит, что Моше все видел, есть точка зрения, которая говорит, что нет, ничего не видел, да, и состоит оно из трех тонахических точек. Да, одна из них – это Синай. Моше просит показать ему лицо, да, и это вот 30 глава книги Шмот, где все это происходит. Да, и они привлекают две ситуации. Да, ситуацию раннюю, а именно когда вообще первый раз Моше встречается со Всевышним, тот к нему обращается из тернового куста. Да, Моше в ужасе закрывает лицо руками. Да, да, и наоборот, да, вторая ситуация, наоборот, апостериорная, так сказать, да, уже когда Моше спускается с горы второй раз, да, оказывается, что у него сияет лицо, а он об этом ничего не знает, да, и и это, видимо, должно нам указывать, да, на какие-то особенности того, что с ним на горе перед этим происходило. Просит, что там показать лицо. Да, и что более того, как мы на самом деле завершали композицию, хотя прямо тут, в нашей Агате этого нету, да, это то, что когда Моше выясняет, что у него сияет лицо так, что все от него шарахаются, да, то он себе, собственно, как раз и закрывает лицо, он заводит покрывало, да, которое он снимает только когда он входит общаться с Богом в скинию. Да, то есть на самом деле весь сюжет, он про некоторую сложную цепочку открываний и закрываний. Да, и И дальше, да, под вопросом у нас вот этот перекосок. Да, и одно точка зрения, что Моше закрыл лицо тут, поэтому Господь закрыл лицо тут. Да, вторая версия ровно обратно. Да, за то, что Моше закрыл лицо тут, повел себя некоторым уважительным образом. Да, за это, наоборот, ему тут все откроют. Да, и сделают так, чтобы по отношению к нему все будут вести себя уважительным образом. Для этого нужен этот третий член. Третий член этот вообще интересен именно тем, да, что тут появляется третья корреляция. Да, а именно, что с самим Моше в версии, когда мы привлекаем третий сюжет про то, как у Моше сияет лицо, да, с ним самим что-то происходит. Да, что оказывается, и Моше преображается. Да, что похоже, что нельзя просто посмотреть на Бога и пойти дальше. Да, что это оставляет некоторые неизгладимые перемены в человеческом организме. Вот. Да, и на этом месте наш Яков ибн Хабиб берет и вставляет кусочек из Мидраша на тот же сюжет, который, как ему кажется, эту тему некоторым образом разворачивает. Да, и поэтому сейчас мы, собственно, ту же самую дискуссию прочтем еще раз, только уже с другими действующими лицами. И с некоторыми подробностями, ради которых ее на самом деле сюда Ибн Хабиб и вставляет. Поэтому я предлагаю на самом деле всем навострить уши и попытаться сразу понять, а зачем вообще это нужно было вставлять, если это то же самое еще раз. Давайте почитаем еще вперед.
Раби Егоша бен Корха и Раби Гоша, один из них говорит: «Нехорошо поступил Моше, когда закрыл лицо свое. Если бы не закрыл он лицо свое, открыл бы ему святой благословен он, что выше и что ниже, что было и что будет». А потом просил Моше узреть лик Бога, ведь сказано: «Покажи мне славу твою». Сказал святой благословен он Моше: «Я приходил явить тебе лик мой, и ты закрыл свое лицо. А теперь я говорю тебе, не может увидеть лицо мое человек и остаться в живых. Когда я хотел сделать невозможное возможным, ты не захотел». И сказал раби Егошуа из Сихнина от имени раби Леви: «Но все-таки показал ему Бог лицо свое, в награду за то, что прежде у пылающего куста закрыл Моше лицо свое. Ведь сказано: и говорил Господь с Моше лицом к лицу, как говорит человек с другом своим. А в награду за то, что боялся, удостоился он позже того, что и боялись подойти к нему. А в награду за боялся воззреть на Бога, удостоился Моше того, что сказано о нем. И лик Господа зрит он». Раби Гоша раба говорит: «Хорошо поступил Моше, когда закрыл лицо свое. Сказал ему святой благословен он: я приходил явить тебе лик мой, а ты оказал мне честь и закрыл лицо свое. Поверь же, что будешь ты со мной на горе 40 дней и 40 ночей без еды и питья, но лишь наслаждаясь сиянием шхины». И об этом сказано: и Моше не знал, что стало сиять лицо его. Но не таковы были Надав и Авигу, распустившие волосы свои и насыщавшие глаза свои сиянием шхины. Как сказано: и на избранников из сынов Израиля не простер он руки своей, и не получили они за это высшего постижения и награды.
И сниму... Ну, может, да, сделаем пока тут тоже стоп. Собственно, это конец вставки, да, которую делает из параллельного текста Яков ибн Хабиб. Да, и сначала нам вроде бы проговаривают все то же самое. Да, версия Раби Егоша бен Корха, да, что за то, что Моше первый раз испугался посмотреть на Бога, ему говорят, что все, теперь поздняк, теперь мы больше тебе уже ничего не покажем. Да, и... Понятно, что такой мотив бывает, да, в принципе, это некоторый вполне возможный сюжетный мотив, да, что герой там в нужный момент чего-то испугался, да, и после этого ситуацию нельзя вернуть обратно. Более того, это вполне любимый мудрецами Талмуда фольклорный мотив, вплоть до того, что, например, есть мидраш по поводу сна Якова, что когда Якову снится лестница, по которой ходят ангелы вверх и вниз, то, в принципе, имелось в виду, что Яков тоже был должен на нее залезть. И поскольку эти восхождения по лестнице – это мировые империи. Что Яков тоже стал бы мировой империей, а он испугался, сказал, как страшное место это, туда не залез. И ему дальше Господь Бог говорит, вот, если бы ты залез, не было бы ни изгнания, ничего. А теперь уже все, как бы, я ничего не могу сделать, все было в твоих руках. Да, здесь то же самое, ты испугался и не стал на меня смотреть, да, а теперь как бы все, поздно, теперь я тебе своего лица не открою, да, и более того скажу, что это невозможно, да, в тот момент почему-то это могло было бы быть возможным, но все проехали. Да, и опять же, это в прошлый раз у нас очень порадовало Алину Полонскую, которая немедленно стала говорить, что это очень такой бытовой пример, что из серии там, истории про Аиста и Цаплю. Да, окей, да, но следом у нас появляется некоторый Рабби Йошуа из Сихнина. Да, который говорит, что, да, что добавляет нам второе мнение в этой цепочке про Рабби Йошуа из Сихнина. Да, спор идет между Рабби Йошуа бен Корха, да, и Рабби Йошуа Раба. Да, один говорит, что Рабби Йошуа бен Корха, да, что ответ нет, не покажу. Да, Йошуа Раба говорит наоборот, что да, ответ да покажи. Между ними у нас влезает, да, еще одно мнение Рабби Йошуа из Сихнина, который от имени Рабби Леви говорит еще некоторую телегу, что он хочет нам сказать. Зачем нам еще одно это мнение?
Он говорит фактически о священном трепете некотором, который был вознагражден.
Ну, это, в принципе, уже Йошуа Раба говорит. Да, это как раз одно из двух полемических мнений. Да, да, все отслеживают этот момент. Да, вот нам в третьем абзаце, да, вводят дискуссию между двумя персонажами. Да, как они обычно, да, собственно, это и делают в Талмуде, да, называют обоих персонажей, да, а дальше приводят, в чем между ними спор. Рабби Йошуа бен Корха и Рабби Йошуа. Да, дальше сначала Рабби, мнение первого, да, что отказался показать, да, потом вот в третьем абзаце на пятый, да, мнение Йошуа и Рабби, что наоборот, что Всевышний очень польстило, что Амуше не стал на него смотреть, и он его за это вознаградит. Между ними, да, еще, что повстревает некоторый персонаж, да, тезка первого, тоже Йошуа, но вроде как другой, Йошуа из города Сихнина. Зачем он нужен?
Ну, в сути, повторяют все, что было сказано.
Он делает некоторый промежуточный ход, что, что, все, что плохо тут сделал, что не посмотрел, там, что не стал на него смотреть, но все-таки тут ему показал. Да, я правильно понимаю, что он имеет в виду?
Непонятно.
Что поведение было неправильно, но наказание за это не последовало.
А вот не очевидно, потому что вроде он все равно говорит про награду. То есть я вообще предположил на самом деле, что изначально Рабби Йошуа из Сихнина был скорее иностранный Йошуа и Раба, и тут как-то он зря затесался. Но привез он сюда, видимо, да, по логике, что с одной стороны, да, Моше получил отказ, да, но с другой стороны, как бы, да, отказ не был доведен до своей реализации. Да, с одной стороны, действительно, Бог ему не показал своего лица за то, что Моше тогда свое лицо закрыл. Да, с другой стороны, при этом, да, как бы одновременно Бог ему показал свое лицо, Да, только это вынесено за пределы прямого диалога. Да, то есть все цитаты, которые приводят Рэби Иешуа, да, они обрамляют ситуацию, в которой Моше говорят, что нет, я тебе не покажу лица. Да, с другой стороны, говорится перед этим, что Моше говорил с ним лицом к лицу, как говорит человек со своим другом. Да, в другом месте говорится, что Илик Господа он видит. Да, то есть получается, что все-таки видел. То есть в целом, да, я согласен с тем, что предлагает Матвей, да, что Иешуа строит некоторую промежуточную версию. Да, в которой Бог с одной стороны покапризничал, да, с другой стороны все равно все-таки все показал. И на самом деле она нужна, видимо, для некоторого общего хода их рассуждений. Именно в вопросе, потому что да, за всем этим стоит еще один вопрос. А можно ли с точки зрения раввинистической теологии вообще чего-то там увидеть? Да, и понятно, что такой мейнстрим немецких еврейских философов там 100 лет назад, да, очень твердо и однозначно говорил, что с точки зрения талмудических идей нельзя там уже ничего увидеть. Да, и именно поэтому, наоборот, там во второй половине 20 века повалили всевозможные постструктуралистские авторы, да, которые стали, наоборот, пытаться доказать, что в Талмуде все время только и делают, что смотрят на Бога. И между этими двумя версиями, да, тоже нужно искать компромисс, и, собственно, получается, что это примерно те же самые две версии. Да, потому что компромисс между ними, который... да, существует вполне, и с которым нацелились сейчас сразу замечательные книжки Эдварда Вольфсона, которая так и называется «Сияющее зеркало». Где он как раз и пытается объяснить, что есть последовательная талмудическая идея по поводу визионерства, что да, в принципе, что-то увидеть возможно, просто те образы, в которых Бог себя являет, они не несут над ним никакой обязательности. Захотел показался таким, захотел показался сяким. Да, и что это некоторая постоянная смена образа, да, за счет которой как бы и можно видеть, и на самом деле это видение ничего тебе не дает. Да, то есть в том числе это такое видение, да, которое как раз не имеет отношения к преображению того, кто смотрит, или даже к пониманию того, каким образом божественная власть на земле работает. Вот. Да, то есть есть такая вот некоторая, не по страшному слову, диалектика, да, что с одной стороны ничего увидеть нельзя, с другой стороны вроде все увидеть можно. Да, и эта диалектика обнаруживается уже в библейском тексте, где одни стихи говорят про то, что Моше сказали, нет, не увидишь. Да, другие стихи говорят про то, что Моше все видел. Да, и мы некоторым образом между ними крутимся. И вот то принципиально новое, что появляется в этой вот вставке из Мидраша, которую сюда делает Яаков ибн Хабиб, да, это еще один мотив, это мотив про племянников Моше, Надава и Авигу. Да, но не таковы были Надав и Авиху, которые распустили волосы и насыщали свои глаза сиянием шхины, про которых написано, и как раз по сносочке нам даже дали целиком странный кусок из книги Ваикра, в котором действительно происходит еще одна теофания в Торе, да, которая устроена по совершенно другим законам. А именно однажды утром, да, так сказать, собираются Моше, Аарон, дети Аарона и старейшины у колен, поднимаются на горку, и там им нечто показывают. Да, и видели они Бога Израилева, а под ногами его нечто подобное плите из сапфира, и как самое небо по чистоте. На избранных из израильтян он не простер руки своей, и видели они Бога, и ели, и пили. Да, появляется четвертый библейский эпизод, который противопоставлен нашему, да, где наоборот довольно большое собрание людей видит Бога. Да, не сказано, видит, что они видят лицо, не сказано, что они видят пути, но Бога они некоторым образом видят, что, казалось бы, уже тоже не так мало. И самое непонятное в этом – это фраза «и они видели Бога, и ели, и пили», на которую, собственно, другой мидраш, как бы более развернутый, немедленно и задает вопрос. А что они ели и пили? Нигде до этого не написано, что они с собой взяли припасы для пикника. Да, ну и вообще, в общем-то, идея довольно странная. Да, если они пошли на гору посмотреть на Бога, то зачем брать с собой еще и еду? Да, и та версия, которую на это предлагает Мидраш, что Надав и Авиху, они вот пожирали шхину глазами, как мы бы сказали по-русски, да, насыщали свои глаза шхиной, что они как раз, что если Моше здесь у нас отвернулся и не стал смотреть на некоторое божественное явление, то эти ребята, наоборот, значит, на него во все глаза смотрели, да, и это при этом как раз отличается от того, что происходит с Моше здесь. Да, потому что Моше 40 дней хлеба не ел и воды не пил. Да, и опять же, как бы, насколько это случайно там, библисты копают и копают, если мы когда-нибудь увидим Сергея Владимировича Сищенко, то он, может быть, нам про это что-нибудь скажет. Да, но в любом случае тут появляется еще одна антитеза. Да, как бы нам ее изобразить? Моше закрыл лицо, да, а Надав и Авиху, они не закрыли лицо, да, и при этом они... все, дело на этом все равно заканчивается. При этом они и ели, и пили. Да, и более того, что мы должны при этом помнить, да, это то, чем закончилась судьба Надава и Авиху, поскольку на самом деле это следующая ситуация, которая сюда привязана. Как закончилась жизнь племянников Моше и, соответственно, сыновей Аарона? Весьма, да, они нарушили правила безопасности при обращении со скинией, зашли туда со своим огнем, и оттуда вышел огонь, и они сгорели. Да, и понятно, что это эпизод, который нам тут не назван, да, но который немедленно вылезает, в том числе вообще, кто бы закроет речь о Надаве и Авиху. То есть на самом деле у нас есть и следующая картинка, да, про людей, которые тоже куда-то туда полезли в священное, божественные глубины, и которые там как раз сгорели. И понятно, что там для Мидраша очень важно доказать, что это некоторое чисто механическое явление, например, да, что это не трансформаторную будку они повесили, а что в этом был некоторый смысл, что вообще эти молодые люди были не очень симпатичными, ну, что действительно это, да, такое агадическое умение реконструкции психологического портрета. Да, понятно, что люди, которые вот сыновья священника, и которым как бы с детства объясняют, что вот не ходите, скинемся своим огнем, они все равно берут своим огнем, туда влезают, да, это, да, некоторая психологическая характеристика. Поэтому Мидраш его дальше начинает разворачивать, рассказывает про них еще много всяких гадостей, в том числе, что они это делали в нетрезвом виде, что когда как раз вот они так всей толпой поднимались на гору тогда, то они шли и рассуждали, когда же, наконец, умрут Моше и Аарон, и мы народом будем править мы. И в том числе Мидраш будет менять им вину, за которую они в итоге сгорели, и то, что они пялились на шхину, то, что они ее пожирали глазами. А в отличие от Моше, который скромно закрыл лицо. Да, то есть получается, что отношение между двумя эпизодами с Надавом и Авиго, да, оно абсолютно зеркальное в итоге. Да, ребята, которые совались в мир божественного без необходимых мер предосторожности, они там в итоге сгорели, и ничего хорошего из этого не получилось. Да, и на этом работает то же самое правило: не может человек видеть моего лица и остаться живым. Да, Моше наоборот, да, соблюдал некоторые, может быть, даже излишние меры предосторожности. Да, но в итоге он как минимум не сгорел, да, или сгорел некоторым другим образом. Да, Моше остался как раз жив, только почему-то у него стала кожа лица светиться. Да, и понятно, что это такая вот как раз антитеза между удачной и неудачной инициацией, удачным и неудачным, так сказать, походом в божественный мир, да, что в одном случае ты сгораешь, потому что ты нарушил правила безопасности, и все, ты никогда не возвращаешься, да, в другом случае ты... То ли не сгораешь, то ли да, сгораешь так, что, что не сгораешь. Да, и в этом смысле резонно вспомнить, например, что в позднейших традициях про Еноха, то есть уже скорее в еврейском Енохе, Енох, собственно, тоже на переходе границы между человеческим и божественным, он сгорает и в этот же момент, да, одновременно он превращается в ангела, более того, как бы одного из главных на небе ангелов. Да, то есть на самом деле это вопрос как раз, как перейти из области материи в область духа, который для стоиков, а затем и для талмудистов, да, тесно связан с огнем. Да, как перейти из мира тела в мир огня. Вот. И поэтому понятно, что да, все эти мотивы, они тут стоят. И опять же, видимо, именно упоминание Надава и Авигу принципиально важно для Ибн Хабиба, так что он его сюда притягивает, потому что, в общем, сама дискуссия повторяется без особых изменений, ну, не считая попытки шаткого компромисса, который наводит Рабби Йошуа из Сахнина. И на этом, как раз, с визионерской стороны можно было бы остановиться. Да, то есть к тому, что у нас уже написано, мы можем добавить, что там есть третья корреляция, что от этого человек как-то меняется сам, у человека начинает сиять лицо, да, человек сам превращается в ангела или в некоторое, по крайней мере, такое вот очень странное существо, которое, опять же, там может 40 дней не есть и не пить, если, опять же, и здесь есть и пить, это не некоторые метафоры. И с другой стороны, опять же, что нужно, видимо, все-таки проговорить. Да, это то, что когда Раби Йошуа бен Корха начинает излагать свою точку зрения, то он говорит, если бы Моше не закрыл свое лицо, открыл бы ему святой благословенный, что выше и что ниже, что было и что будет. Да, получается, что есть то, есть еще одна корреляция. Да, что вместо лицо, вместо себя, да, можно сказать, что выше и что ниже, а также будущее и прошлое. Инан тут пишет справедливую сноску, что это цитата из Мишны Хагига, которая как раз объясняет границы, за которыми начинается мистическое учение, что нельзя изучать вопросы о том, что выше, вопросы о том, что ниже, вопросы о том, что было до Вселенной и того, что будет после Вселенной, ну или вообще, что было в прошлом и что было в будущем, тогда непонятно, что изучать. Мы остаемся без сферы применения. Ну, текст, да, спасибо. Вот. Да, и это еще один мотив, который, опять же, не очень важен. Он никак не развертывается, не проговаривается в Агаде. Он не важен для талмудического мира, да, но он важен для предталмудического мира, для визионерской литературы, которая уже после Библии, но еще до Талмуда. Да, откуда на самом деле все эти мотивы и приходят. Да, что оказывается видеть, что выше и что ниже, видеть, да, как бы устройство небес и устройство преисподней, видеть далекое прошлое, которое Моше, безусловно, видел, поскольку он нам в Торе написал все от самого начала. Да.
Вопрос. А вот почему в Торе там нет классификации небес?
Кого?
Классификации там всех слоев небес. Если он все видел.
Не все решил.
Во-первых, как бы, да, только Раби Йошуа считает, что видел. Да, Раби Йошуа считает, что не видел. Это раз, два, ну, например, как опять же на это отвечают в доталмудическую эпоху, что вот все, что как бы про что не нужно знать простому смертному, он записал в отдельные книжки или там рассказал устно, да, и для этого есть отдельные книжки, где это все написано. Да, но есть книжки напрямую письменные Моше, есть завещание Моше, где он объясняет что-то про конец света, который должен был бы произойти где-то в первом веке христианской эры. Есть потом, наоборот, поздние книги, шестая и седьмая книги Моше, которые как раз некоторые магические, ранние средневековые книги, которые восполняют как раз информацию. Ну, это другое, которое опирается на ту же идею, что вообще-то Моше знал еще много чего, кроме того, что он написал в Торе. Да, но он, например, это передавал устно. Или он написал еще две книжки, но их спрятал в стол. Да, потому что даже если как бы твои родные племянники не могут соблюсти правила безопасности, да, то куда это давать израильтянам, которые все-таки, да, наверное, по определению менее образованные и менее симпатичны, чем родные племянники. В первом случае объективно, во втором субъективно. Вот.
Почему существует, ну, почему вообще сама корреляция, лицезреть Бога, возникает корреляция, что он обязательно должен что-то говорить? То есть, если здесь же сообщено, что я бы тебе сказал, ты бы узнал, что, то, может быть, он мог промолчать? Вот эта связь, она обязательна?
А я ее не вижу, если честно.
Ну, в смысле, что связь между тем, что он увидит Бога, и с тем, что он узнает, что было до, что будет после, все узнает, это сознание.
Почему? То есть, здесь же не указано, Бог может промолчать.
Вообще, эта сфера слуха, она больше подходит к сфере божественной,
чем зрение. Ну, это тоже называется, смотря с какой точки зрения. И смотря с какой точки слуха.
Образ, он же жорен, он
Вот, да, но тут нигде нету сказал. Тут открыл бы ему, открыл это, может быть, и показал бы, как кино показывает.
Я просто к тому, что можно же представить такую ситуацию, что, исходя из этого фрагмента, что кто-то лицезреет лицо Бога, но этот лик ничего ему не сообщает. Либо можно сказать, что если он лицезреет лицо Бога, этот кто-то, то он обязательно вместе с этим получает какую-то информацию о том, что выше и что ниже, что будет и что было. И лучше.
Да, безусловно, получает всю информацию.
А откуда это берется? Почему тогда первое неверно, а второе верно?
Ну, то есть, во-первых, да, мы это сейчас понимаем просто из текста. Да, нам как бы спокойно выражение там показать лицо, заменяют на показать, что выше, что ниже, что было, что будет. Угу. Да, значит, они почему-то считают, что такая эквация возможна. Да, это раз. Это как бы чистая данность. Дальше, ну, на самом деле, да, я не то чтобы готов это целиком на пальцах показать, хотя я это вижу по, сказать, по фрагментам. Я бы, да, предположил, и так, в принципе, как бы там пытаются последние 20 лет делать отдельные крупные западные специалисты, да, что на самом деле ситуация, когда ты видишь божественное лицо, это она же ситуация преображения во что-то вроде, так сказать, божественного ума или что-то в этом роде. То есть на самом деле, когда ты видишь божественное лицо, да, и случайно оно называется, да, говорить лицом к лицу, там предлог, который в принципе может значить там и лицо в лицо. То есть это некоторый момент, когда ты становишься
божественным лицом. Приобщение к истине.
Да, на самом деле у Бога нет лица. Для того, чтобы оно появилось, должен прийти мистик и поговорить с ним лицом к лицу. Тогда он будет работать в качестве божественного лица.
На мистик.
Нет, мистик сам. И поэтому, например, Моше после разговора с Богом, он светится.
А Бог — это штука с зеркалами, что он, соответственно, с поклярией, которая...
Да, мы в прошлый раз про нее немножко говорили, да, что просто опять же это была бы еще большая тема. В том числе это мотив мистического зеркала, да, в которое, грубо говоря, когда в него, я бы предложил в эту трактовку, что когда в него смотрит дурак, то он видит там самого себя. Да, он видит там то, что и ожидает увидеть. Да, а наоборот, мистик каким-то образом, смотря в него, превращается в своего небесного двойника.
Но это же вульгарный марксизм получается.
Почему марксизм?
Но
человек сам создает себе Бога на своем основании.
Нет, он не создает. Там другая штука. Можно я просто вставлю фрагмент из этой Спокляри? Там же есть, там просто есть так написано, что чем Моше отличается от других пророков? Тем, что все пророки смотрелись в это самое стекло, вот, все пророки думали, что они видят, ну, и я вольно, и поправь меня, если не прав, думали, что они видят при этом Бога, и только Моше понимал, что это как бы некоторая условность, да?
Да, но это уже Раши.
Это Раши? А, прости, я просто помню сюжет, не помню, кто говорит, окей.
Ну, они смотрелись в стекло, которое на самом деле было зеркало.
Ну да, да, да. Они он не понимал, что это зеркало. Нет, он не
понимал. Вот, то есть на самом деле, например, если мы возьмем и сохраняем там функции зеркала, например, просто в диалогах Платона, то мы обнаруживаем, что дальше так пойдет и как бы по всей греко-язычной литературе до того, как там начнется вот эта повальная охота за зеркалами. Зеркало, с одной стороны, это то, что создает иллюзию, да, когда вот ты видишь, да, ты в него смотришь и видишь как бы там те же самые предметы, только их нельзя пощупать, да, они не настоящие. Да, зеркало — это источник лжи. Да, и то же самое материя по отношению к идеям. Да, все, что мы видим, это отражения, да, которые не имеют сущности, да, подлинного, которое отражается.
Тогда получается зеркало наоборот.
А, вот. Вторая картинка, где наоборот зеркало не негативное. Зеркало в равной степени отдает обратный свет. Поэтому, когда ты ловишь в зеркало не картинки, а свет, да, то ты его получаешь в той же самой мере.
Ну понятно, повернуться, посмотреть свет ты не можешь, потому что когда ты погибнешь, но ты можешь смотреть его в зеркало.
Да, например.
Это идея про Горгону, да?
А дальше это идет, да, туда в любую мифологию, а потом это пойдет в суфизм, где будет чаша Джама, собственно, а дальше будет там Толкин с этим самым сосудом Галадриэля. Да, например, похоже, что вот в такой популярной позднеантичной мистике, которая тут может стоять, да, как бы то, что отделяет нас от Бога, да, это некоторое такое зеркало, которое оно же портал. Пока мы находимся в сознании, да, то же самое, что эти самые ребята, которые еле лепили, да, пока мы все осознаем, да, то мы это вытаскиваем в область сознания и получаем отражение. Да, и наоборот, стало быть, для того, чтобы выйти в сферу божественного, да, нужно как бы отразиться наоборот. Да, нужно при помощи зеркала выйти в то, отражением чего ты являешься.
И как бы да, и такие зеркала, они у отечественных алхимиков вполне описывают, что вот там. А есть такое зеркало, в которое, смотря, человек преображается в чистый дух. Да, то есть...
Это связано с сотворением человека, да, про образу и подобие, да, что человек в этом смысле отражение, ну, как бы человек отражение Бога как бы в зеркале, да? Цель Медмут, да, это получается вот образ и подобие, да, это и есть образ и подобие в зеркале, да, то есть
да,
на самом деле
круто.
Человек является отражением Бога, вот по первой главе, да. И, соответственно, когда он смотрит в зеркало на Бога, да, то он видит... В общем-то, там как бы такая игра отражений.
Да, в результате получается, что там человек должен отразить Бога, и тогда, собственно, только не можно будет его визуализировать. Потому что так совершенно не очевидно, что там есть чего визуализировать.
В таком смысле, это как по Маймониду, он тогда только становится человеком. То есть он становится образом и подобием, да, когда отражает Бога. Да, до этого он как бы в потенциале.
Это тоже, безусловно, да, следы тех же картинок. Вот. И тогда, опять же, в том числе в контексте, например, легенды зеркала, понятно, что там прошлое, будущее и так далее, это тоже, да, действительно, некоторый способ более профанного, да, изложения таких же зеркальных мотивов. Да, то есть, когда, грубо говоря, более философский текст будет говорить, да, что видеть там, сущность Бога, преображаться в ангела или что-нибудь в этом роде, или более мистической. Да, а более фольклорный будет говорить видеть прошлое и будущее. То, там, у Александра Македонского тоже в это время появляется волшебная чашка, в которой видно, но видно скорее как раз именно прошлое и будущее. Да, то есть способность видеть будущее, она, да, всегда в античности как-то привязана к этим же мотивам. Да, это такой способ попроще изложить, чего бывает, когда смотришь в мистическое зеркало. В том числе прошлое и будущее. А вот про что текст как раз ничего там не говорит. Да, это отрасль ничего не говорит про пути, про проблему божественной справедливости, да, с которой на самом деле вроде как наша Агада начиналась. Да, понятно, опять же, что там все мистики вот, литературы второго храма, в первую очередь, да, конечно, Енох, из первой эфиопской книги Еноха, а потом там из второй славянской. Да, ну а дальше еще огромное количество разных других, в основном тоже библейских персонажей. Да, будь то Варух, ученик пророка Ирмияху, будь то, по-видимому, там Ной, будь то и пророк Ишайя, будь то Авраам, да, разные библейские герои, которые становятся героями новых книжек про путешествие на небеса, они там видят большое количество объектов. Там Дальше, видимо, эта система более или менее устанавливается. Да, и получается, что они видят последовательные семь небес. При этом нижние небеса часто бывают как раз такими вот небесами, которые на самом деле не небеса, а вполне себе такой адок. То есть там живут злобные ангелы, которые все время между собой ругаются. И от них и происходят на земле все войны. Да, а есть там самое высокое небо, на котором сидит тот, на кого нельзя посмотреть. Да, но в принципе во время этих небесных путешествий они успевают видеть еще много разных вещей, которые в том числе им показывают, видимо, какие-то тайны, связанные с тем, как мир был создан, то есть крайнее прошлое, да, и дают какие-то ответы на вопрос о том, как мир закончится, да, и поэтому там дальше эта литература называется апокалиптической, да, потому что слово апокалипто открывать, да, она дает откровение, да, действительно, по вот этим вот четырем пунктам. Да, как устроено небо, как устроена преисподняя, да, или, по крайней мере, то, что в водах ниже земли, как выражается Тора, да, и как устроено там творение мира, и как будет устроено завершение мира.
Угу. Не связано ли в декалоге, да, первая, вторая пункты, да, то есть первый заканчивается, не будете других богов пред лицом моим, как раз то, что мы сегодня обсуждаем, угу. Лицо мое, да, и следующий пункт, не твори на небе, вверху, внизу, то есть описание геометрии мира, да, какой-то, да, то есть они как-то это друг за другом цепляются, да, судя по всему?
Да, похоже просто, что это та самая геометрия, то есть, что как раз геометрию мы тащим в какую-то свою такую довольно архаичную, древнюю, ближневосточную, в которой, да, очень важны представления, в том числе о подземном. Да, и действительно, например, насколько я могу судить, во всяких месопотамских текстах, например, отношения с как раз богами подземных вод, с Эа, ну, да, это тоже, это тоже очень важная часть. Да, даже более того, часто как раз подземные боги оказываются друзьями, а небесные не очевидно.
Но у них там Дагон был, или это не у них, это финикийцы был, Дагон, такая рыба.
Да, и Дагон это да, как раз не Акад, хотя некоторая рыба еще шумерская была. Ну а есть просто бог Эа, который вот, например, как бы сделать потоп, сделать ковчег, чтобы спастись от потопа, да, напишет ему, советует как раз Эа. Божество подземное. А небесные божества, они совершенно никого предупреждать о своих планах не собираются, они людей вообще не любят. И потом это свойство от них, разумеется, унаследуют еврейские ангелы, которые будут хранить ту же самую небесную спесивость. Вот. И ранние перечни того, что показывают апокалиптику, да, они, да, в общем, очень сильно похожи на схему, что выше, что ниже, что было и что будет, на вот эту вот крестообразную геометрию. И они включают в себя некоторый набор предметов, в том числе хранилище снега, сокровищницы града, бегемота и левиафан. То есть уже, видимо, в самом древнем известном нам тексте такого рода, в как бы первой части первой книги Еноха, которая называется по-научному книга стражей, там уже вот Еноху показывают набор, включающий в себя бегемота и левиафана, где более того, бегемот и левиафан, кто знаком с этими персонажами, может порадоваться, выступают в качестве мужа и жены. Вот.
А? Кто мужа, кто жена, да,
больше. Ну, бегемот, муж или левиафан жена, разумеется. Как надо. Да.
Потому что что-то как.
В смысле, а как может быть наоборот?
Не знаю. Может ли левиафан?
Почему? Ну они же оба вроде бы мужского рода.
Ну, все-таки один вроде как более сухопутный, другой менее сухопутный.
У нас группа по ивриту называется «Самка-бегемот».
Сокращенно Левиафан.
И опыт заключается в том, сейчас некоторый принципиально важный момент, который я не могу собраться перескочить. Фокус в том, что, судя по всему, впервые вместе бегемот и Левиафан появляются в книге Иова. Да, Левиафан нормальный персонаж всяких древних ближневосточных мифологем. Да, он там вполне прослежен в Угарите. В Угарите его так и зовут, вроде пишут по старинке Лотан, но сейчас какие-то чуваки пытаются доказывать, что даже не Лотан, а вполне себе Левитан. Никакого бегемота никто нигде не видит. А тем более, вот чтобы их приводили, вот именно чтобы они всегда ходили парочкой, либо в прямом смысле слова, либо в смысле четверочкой. Да, тандем Левиафана и бегемота образуется из того, что их подряд показывают Иову в процессе божественного монолога в книге Иова.
А, и таким образом получается, что рассказ Иову об Левиафане и бегемоте — это первый случай, когда, получается, что все следующие просто следуют вот этому образцу.
Да.
Да, буквально, то есть что визионерам уже показывают зрительно, а Иову просто в красках описывают.
А Иову показывают зрительно, ему говорят: вот бегемот.
То есть Иов был первый.
В смысле, когда Господь Бог говорит «вот», это значит, он показывает пальцами. Это герменевтическое правило.
То есть Иов был первый апокалиптик.
Во-во-во-во-во-во-во. Да,
по сути, это Моисей, да?
К этому я и говорю, да, что там одна из проблем, которые возникают у нас при чтении книги Иова, да, это что, чем его, собственно, удовлетворили? Да, то есть как бы он все требовал справедливости, требовал, чтобы ему ответили на вопросы. Да, ему там разные люди пытались на них красиво ответить, он всех посылал. Да, дальше является Господь Бог, причем является скорее там, не то чтобы опять же видели Бога и ели и пили. Да, ему Бог является в виде некоторой бури. Да, и оттуда из бури начинает ему говорить то же самое, что он Иов уже достал со своими вопросами. Да, и что пусть лучше он посмотрит на бегемота, а также ответит на вопрос, где он был, когда полагались основания земли, может ли он поймать Левиафана за нос, видел ли он сокровища снега, видел ли он хранилище града, да, после чего Иов говорит: да, Господи, прости, пожалуйста, я буду молчать, я раньше о тебе только слышал, а теперь я все видел своими глазами.
Занавес.
И до сих пор интерпретаторы, в том числе научные книги Иова, должны либо сказать, что это метафора у Иова такая, да, в смысле, что раньше он не до конца понимал, а теперь он все понял, да, либо такие, что он увидел что-то своими глазами. А своими глазами он увидел бегемота, да, видимо, увидел, потому что говорится: вот бегемот, я с тобой сделал, как полон есть траву. Да, это получается, что его показали много разных картинок, по крайней мере, возможно, такая трактовка, и более того, она начинает работать в визионерской литературе, что его, да, показали много разных картинок, да, которые являются мистическими символами видения Бога. Да, в том числе Левиафана, бегемота, хранилище снега, сокровищницы града. Да, и вот посмотрев на все это, Иов, да, получил полное знание о том, как все устроено на небесах, и да, может с полным правом сказать: теперь я тебя видел, да, поэтому теперь я тебя понял. Да, хотя видел он на самом деле бегемота, Левиафана и еще некоторый небольшой зоопарк.
Сейчас, прошу прощения, то есть познание производится строго через зрение, либо через созерцание, ну, буквальное, либо через созерцание Бога в том или ином проявлении.
Ну, понятно, что это все до какой-то степени метафора.
Ну да.
Да, но если мы, например, посмотрим на там вот позднеантичные мистерии, которые у нас будут западнее, да, то, например, посвящение, да, оно связано с тем, что человеку приносят набор предметов. да, и там что-то про них говорят. Да, и мы не можем никогда этого восстановить, потому что где-то есть список предметов, что там адепты династических мистерий показывают А, Б, С и Д. Да, кубик, погремушку и так далее. Да, там, или на, и так далее. Да, приносят набор предметов и рассказ про них. А, да, и этот набор предметов при этом, видимо, одновременно да, является некоторыми маркерами, запоминалками или чем-то, да, некоторого мистического учения, которое при этом передается. Да, и также, видимо, работают и эти штуки. Да, это некоторые метафоры мистического опыта. Так что, опять же, посвященный читатель, когда он читает, что Еноху показали бегемота, он понимает, что Еноху не просто показали бегемота и крокодила, да, а ему показали, как устроена Вселенная.
Йога.
А?
Не Еноху, а
Йога. И тому, и другому.
Еноху.
Не, подожди, Йов требовал справедливости, а ему...
Но Еноху тоже показывал.
Просто Йов в данном случае первоисточник. То есть...
А как будет бегемот, ну, вот в оригинале, да? То есть мы же бегемот сейчас просто представляем себе в московском зоопарке там бегемота, да? Вот.
А, ну, более того, есть мощная, как бы, со времен Возрождения идущая традиция, которая утверждает, что бегемот или Левиафан из книги Иова это да, гипопотам и крокодил.
Не, ну мы эту точку зрения не принимаем. А в оригинале там тоже бегемот написано?
Да, то есть, в смысле, слово бегемот происходит из книги Иова, в свою очередь.
Это же сама этимология.
Бегемот это же просто типа...
Скоты, да. А, но там оно явно в единственном числе. Да, да. Есть некоторые животные, которые называются скоты. Да, которые отличаются набором весьма подозрительных признаков, которые, опять же, странны. Там, да.
А Левиафан, какая у него тьма?
А вот тут уже непонятно.
Слово леви прилепится.
Нет, именно потому, что да, что это до как бы это. Просемитское слово. Что он уже, потому что он уже как минимум вот так, угорите и так далее. И поэтому это уже семитская этимология, это не ко мне. Мы не в состоянии современного иврита понять, почему Левиафана так зовут. А бегемот как бы...
Скотина,
да. Только такая вот такая-то множественная, как вот. Херувимы множественные. Да, и тогда получается действительно, что были люди, которые читали книгу Иова, как некоторый источник о том, чего у Бога бывает. Да, что как раз до, что в таком-то смысле ранняя апокалиптика, да, ранняя литература о видении Бога, она считает, что книга Иова – это то, откуда нужно черпать информацию. Да, что как минимум то, про что Бог спрашивает, значит, оно правда есть. Да, а то и, да, Иову это показывается. Да, и что стало быть, когда человек спрашивает о том, где же в мире справедливость, да, ему в ответ можно показать бегемотов, левиафанов, божественное седалище и так далее, да, и это будет то же самое, что показать лицо, или то же самое, что показать пути, то есть дать ответ на справедливость, да, показать, как устроено все вообще. Да, и оно же, например, при этом мистическое преображение, потому что понятно, что для человека, который все это видит, да, он сам становится некоторым божественным зеркалом и вынужден с этими вопросами разбираться изнутри. Да, и таким образом и снимается противоречие книги Иова, становится понятно, о чем она. Хотя вряд ли, опять же, именно таков был изначальный intention авторов книги Иова, да, тем не менее похоже, что есть мощная традиция, которая считает, что да, что Иов достучался до Бога, и тот пришел, показал ему все, как все устроено. Да, Иов вот пережил некоторое видение Бога, и поэтому все понял. Да, и поэтому дальше все остальные апокалиптики ходят ровно по тому же самому списку, с которым Бог приходит к Иову. Да, да, в итоге поэтому все замыкается на том, что Моше становится одним из потенциальных авторов книги Иова с точки зрения раввинистической традиции. То есть понятно, что есть раввинистическая традиция и точка зрения, как и в христианской, там, в смысле в святоотеческой, да, что книга Иова вообще это очень странная книжка, и что там лучше всего формировка, что не была бы она в Танахе, следовало бы ее оттуда, следовало бы ее туда не включать, но поскольку она уже в Танахе, то придется с ней разбираться. Да, и наоборот, заканчивая обратной точкой зрения, что эту книжку написал Моше. Да, что вот по своим, так сказать, должностным обязанностям перед Богом он писал нормальную книжку Тору, да, а опять же в качестве, между прочим, того самого знания, о котором он не написал в Торе, да, он на досуге писал собственные литературные опыты, да, и вот написал книгу Иова. Да, и что книга Иова – это такое вот запланированное изложение Моше своего собственного мистического опыта, да, потому что если Иов утверждает, что он видел Бога, да, то опять же, кто видел Бога, мы знаем. Да, главный боговидец, но все-таки Моше. Да, и тогда Иов – это с этого угла зрения, да, Иов – это то, как Моше рассказывает о том, как он достучался до Бога. И в этом контексте, мне кажется, как раз очень, опять же, немаловажно, что у нас всплывает сюжет про Надава и Авиву, да, потому что я не исключаю, что, может быть, это уже как бы некоторая моя фантазия, но мне кажется, что ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Да, что если Моше автор книги Иова, и более того, эта книжка им замыслена, по крайней мере, отчасти, как автобиографическая, да, то мы должны прикинуть, что, например, там, про неслыханное богатство Иова и про богатство талмудического Моше мы знаем. Да, что у Моше были какие-то проблемы с кожными заболеваниями, мы тоже знаем. Да, помните, вынимает руку, она вся в проказе. И египтян, например, это очень волновало. Отсюда пошла идея, что евреи – потомки прокаженных, которых прогнали из Египта. Главное, антисемитский миф Древнего Египта.
Есть такой миф?
Да. Великий египетский историк Манифон, собственно, это почти прямым текстом излагает. И в этом смысле история про то, как у Моше сгорели два любимых племянника, да, она может коррелировать, в свою очередь, с опытом потери всех детей Иовом. Тем более, что Иов как раз из своих этих самых сыновей, он все время приносил жертвы, опасаясь, чтобы они чего-нибудь не добедокурили. Да, и все равно они умирают. Да, и тут как раз вот тоже есть, правда ли, сыновья, а племянники и не...
Жена тогда кто, Мариам?
Ну почему, в смысле, как бы с женой у Моше все было в порядке?
Не очень.
Ну, не все было в порядке, но вообще была как минимум одна.
Ну да, которая хотела, чтобы он как бы умер, да, по сути.
Чего хотела?
Ну она говорит, поклянись, благослови Бога и умри.
Это его сказано.
Ну я про нее и говорю.
А, что у него... Ну она ему сочувствовала, видимо, в этом смысле, чтобы закончить свои страдания. Вот.
Ну, отношения у Моше с Цепорой тоже были непонятные. То есть, в частности, как раз одна из рабинистических версий говорит, что она уже переживала, что он, собственно, все со Шхиной общается, а с ней не спит. Поэтому как бы определенные семейные конфликты там тоже были. И как раз в качестве того, на чем можно закруглить, да, мы прочтем следующую агатту, которая в каком-то смысле эту вот мозаическую линию завершает, на мой взгляд, завершает именно в качестве такого вот эпилога Иова. Да, вот у нас шла вся вот эта вот драма, да, как Моше просит Бога ему все показать и объяснить. А Бог как-то все отворачивается и уворачивается. Да, параллельно у нас поясняется, что племянники сгорели. И т.д. и т.п. А вот как бы вылезает следующий сюжет, который у нас называется «Благое обещание не отменяется». Кто у нас читает? Ну, давай, если еще все...
И сказал Рабби Йоханан от имени Рабби Йоси: «Всякое речение, вышедшее из уст святого, благословен он во благо, даже если оно сопровождалось условием, не утрачивает силы». Откуда мы знаем это? Из бывшего Смаше, ведь было ему сказано после того, как народ согрешил золотым тельцом: «Отступи от меня, и истреблю я их, и сотру имя их из-под небес, а тебя сделаю народом более сильным и многочисленным, чем они». Хотя и спросил Моше милосердия при этом, и было отменено намерение Бога истребить Израиль, все равно осуществилось обещанное Моше с потомством его. Ведь сказано: «Сыновья Моше – Гершом и Элиезер, сыновья Гершома – Швуэль, главный. И были сыновья Элиезера – Рехавья, главный. А сыновья Рехавья увеличились числом чрезвычайно». Учил Рав Йосеф барайту, объясняющую приведенные слова Раби Йосе, умножились чрезвычайно, свыше 600 тысяч, по выражению Реви, увеличились числом. Здесь и в другом месте а сыны Израиля распродились и размножились, и увеличились числом, и усилились весьма и весьма.
Спасибо. Понятно чего-нибудь? Да, приходит следующая формально независимая...
Это эпилог Иова, что у него родилось больше, там всего в два раза, и детей, и девочки красивые.
Да, что-то такое. А если по простому смыслу, да, то действительно, в, опять же, самый решающий момент, да, когда Господь собирается истребить всех, он говорит Моше, который пришел за всех просить: да, давай кого-то, как мы сделаем, я сейчас весь этот Израиль истреблю, а от тебя произведу новый народ, который все будет делать нормально.
Но есть две версии, да, что он отказался, и народа от него не было, да, и потомки его как бы в Израиле неизвестны.
Сыновья у него были, но они неизвестны.
Так же, как Рувим.
Он в любом случае отказался, да, вопрос в дальнейшем выбор, да, и либо, да, что так и не стало великого народа, да, либо нам тут предлагают ровно обратное. Да, что оказывается, если Господь Бог говорит: давайте-ка я всех истреблю, а от тебя сделаю супер народ. Да, то если даже Господь Бог откажется от «я всех истреблю», да, то, что сказано им во благо, оно уже никуда не девается. Раз он сказал сделать супернарод, значит, как бы это будет, да, не так заметно, но все-таки сделает.
Это двойник Израиля, да?
Некоторые такое.
Дубль такой.
Да.
Но мне вот что меня смущает, что об этом пишет только Деврей Гаи, а я мим, да? То есть это по-русски, это...
Паралипоменон. Очень по-русски, но...
Да? Да. То есть эта книжка вообще написана при царях и царях, да, то есть за Соломона. Да, то есть как это можно...
Я бы даже сказал уже после царей.
Ну или после царей, да, то есть это...
Деврей-Гаим одна из самых поздних еврейских книг.
То есть кто-то что, пересчитал всех, или было столько много людей, которые свой род вели от Моисея? Я знаю, от Давида много людей считают себя, да, то есть... От Аарона много себя считают, Леви, да, колено. От Моисея такого редко встретишь.
На самом деле, если совсем серьезно, то книга Деврей Гаамим, она как раз продвигает интересы младшего священства Левиим в противовес аристократии Куаним. И поэтому как раз для них Моше одна из ключевых фигур, потому что от Аарона происходит Куаним, а потомки Моше, стало быть, это простые левиты. Да, и поэтому они на этом начинают акцентировать. Была ли у них какая-то информация или нет, как бы хз, но я бы сказал, что в первую очередь у них это метафора, что это левиты. Да, что супер народ, который происходит от Моше, это простые левии, которые как раз носители подлинного учения, в отличие от куаним. Да, и в этом смысле как раз Надав и Авиву, они куаним, да, они сыновья Аарона. Да, а вот Левиим, они хорошие, они вот Тору хранят. Волосы распущенными не носят, да, внучка.
А еще, но здесь же они просто ориентируются на простое, это самое, равное гизра, как называется, гизра-шаваш. Когда одно и то же выражение употребляется в двух случаях, то явно имеется в виду одно и то же. Если про сыновей Израиля сказано, что они расплодились и умножились весьма, это означает, что их стало 600 тысяч. Это мы знаем из переписи. Да. Если действительно стало 600 тысяч, то значит, когда про потомков Моисея сказано, что их стало весьма и весьма много, распадились и размножились весьма и весьма, значит, что их тоже стало 600 тысяч. По этому поводу, получается одно и то же число. Он так считает, просто. Да. Это просто
доказательство. Это, собственно, еврейское слово, которое обозначает 600 тысяч, да, по-русски тьма, да, по-ихнему рибо, да, собственно, опять же, от корня рав, то есть большой или многочисленный. Да, поэтому где кто-то умножился, да, есть шанс видеть указание на слово тьма.
Да, и просто он приводит как бы толкование текста, ему же не важно, собственно, ну, в смысле, не важно, кто конкретно, чьей рукой было написано Деврайамин, для Рабита это все с уст Шхины написано, поэтому, ну, или Пресвятого, поэтому в любом случае...
Деврайамин скорее, как бы, но все-таки нет, я даю себе отчет, что это книжка второго храма, то есть, там, быть, заведомо низшего статуса.
А все равно в канон входит. Вы не можете цитировать по Гезра Шава, если это в канон не входит.
Ну, смотри, в канон входит, но...
Да, если в канон входит, значит, все в порядке. Значит, можно утверждать, что, во-первых, все, что написано, правда, а во-вторых, что это самое, что если в одном месте так сказано и в другом месте так сказано, значит, там 600 тысяч, тут 600 тысяч. Mm-hmm.
Но в одном месте поставлена дата, когда было 600, а в этом месте не стоит дата. Прямая дата, это...
Да, в смысле, в одном случае понятно, что это синхрония, а в другом смысле еще не совсем понятно, что это синхрония.
За всю историю было 600 тысяч, ну да, понятно.
Нет, видимо, в скорости, да, потому что до того, где Деврайамин перейдет к изложению следующих исторических событий. Вот. И более того, эта традиция о Бней Моше, да, о сыновьях Моше, она получит потом некоторый новый поворот, который, возможно, уже Рав Йосеф знает. А именно, где же эти самые Бней Моше, если как справедливо было отмечено, вроде как мы их нигде не наблюдаем. Да, а Бней Моше – это и есть те люди, которые живут за рекой Симбатион, у которых там и поныне там письменная Тора содержит всю гадаку, которая есть в устной. Там Талмуд написан на иврите и так далее. Вот, то есть как раз часть пропавших десяти колен, самая такая главная и полностью пропавшая, находящаяся в мире утопии, это как раз и есть эти самые потомки Моше. Да, и в каком-то смысле вот начало этого конфликта, оно да, где-то здесь, да, когда Моше предлагают стать начальником альтернативного народа. Вот. Да, я, видимо, со своей стороны на этом месте ставлю некоторое многоточие на этот раз. Мы, да, наверное, пытаемся взглянуть на все это с другой стороны, если нас доберется Сергей Владимирович в следующий раз, тогда мы просто с него начнем, а потом поедем дальше. А не доберется, значит, видимо, просто поедем дальше. Вот, да, опять же, бумажек этих, я надеюсь, нам хватит еще надолго, поэтому рекомендую их беречь. Вот. А может быть, даже почитывать наперед и, например, думать, а кого бы про это можно было пригласить, потому что на самом деле мое и Семеново воображение начинают истощаться.
А мы же говорили, что будет решать.
За то, что Ури сейчас неожиданно нужно будет как раз уехать, поэтому я подозреваю, что в ближайшие 40 дней у нас не будет Ури.
Я могу сделать предположение, что человек, который написан на доске, Элиот Волсон будет... В начале апреля у нас читать
мини-курс. Круто, ух ты.
Во-вторых, будет также мини-курс про бегемота и Левиафана. В начале мая будет курс, который будет называться «Еврейский бестиарий». Из Иерусалима такой Илья Динис, специалист по бестиариям. И будет читать все про зверей. Нас ждут еще всякие интересные ответвления этого курса.